Лорена сказал со своей обычной уверенностью. «На суде мы сумеем доказать, что все это клевета. У нас, слава богу, есть средства влиять на судей. Тюрьма увеличит его популярность и не прибавит моей. Я передам ее величеству мнение вашего высочества», — сказал Лорена. «Но я очень боюсь, что указываемый вами путь может повести к падению кабинета». В конце своей аудиенции Лорена сообщил королеве о статьях Мечо и о решении министерства. «Но, ваше величество, — сказал он, — его высочество принц Танкред не желает суда». «Почему?» — тихо и печально спросила Артруда. Лорена передал все, что сказал Танкред. Артруда помолчала, спросила. «Что же вы думаете, дорогой господин Лорена?» Лорена слегка пожал плечами, сказал. «Не могу скрыть от вашего величества, что исполнение желания его высочества поставит министерство в затруднительное положение». «Я согласна с министерством», — сказала Артруда. «Нельзя оставлять без опровержения такие возмутительные клеветы. Они тем более опасны, что Мечо так популярен. А с принцем Танкредом я сама поговорю». И, отдаваясь течению своей мысли, забывая, что перед нею чужой ее печали равнодушный человек, сказала тихо-тихо, как про себя: «Пусть выяснится истина». Имогена не выходила из мыслей Танкреда. Влюбить ее в себя стало его мечтою. Он неотступно следил за нею. Вокруг него уже давно соорганизовалась сеть шпионства. Его агенты говорили ему о каждом шаге Имогены. Он узнал, что сегодня она будет у королевы, и прошел к Артруде после приема первого министра. Кстати же, ему хотелось поскорее выяснить отношение Артруды к делу о клевете. Артруда сказала ему: «Милый Танкред, я так огорчена за вас. Я понимаю ваши благородные побуждения, но я хочу заступиться за вас, хотя бы и против вашей воли». «Милая моя Артруда, взвесьте последствия». Был долгий спор, и он был так горяч, что казался ссорою. Первую в их жизни ссорою. Артруда видела, что Танкреду неприятна ее настойчивость, но непобедимое упрямство владело ею, и было в ней чувство, страшное ей самой, похожее на злорадство. Танкред вышел из кабинета королевы Артруды. У него был деланный, рассеянно скучающий вид. Он умел носить маску. Увидел Имогену. Молодая девушка ожидала приема у королевы. На днях ей пожаловано было придворное звание, и она приехала благодарить королеву. Танкред стал говорить ей любезности. Она краснела. Тихо подошел гофмаршал Нерита, шепнул: «Простите, ваше высочество, ее величество ждет графиню Мелада». Танкред улыбнулся. «Простите, Имогена, я вас задержал». Пожал ее руку, отошел. Имогена прошла к Артруде. Астальф мрачно смотрел вслед уходящему Танкреду. Афра подошла к нему, спросила: «Ты не любишь его, Астальф, этого прекрасного принца?» Астальф пылко воскликнул: «Прекрасный принц! Но я не нахожу прекрасным этого немецкого верзилу». «Неужели?» — с легкой улыбкой спросила Афра. Астальф гневно говорил: «Пусть бы он ушел к своим возлюбленным, у него их так много. С Артрудою ему скучно, старый королевский замок ему противен, он чужой здесь». Афра слушала его и хмурила брови. Улыбнулась, спросила: — «Да ты ревнуешь, милый Астальф, правда ревнуешь? Ты влюблен в нее? Признавайся, маленький ревнивец!» Смеялась тихо, плещущим, как струйки, смехом. Астальф ярко покраснел. Он весь дрожал, как тоненькая пальмочка на прибрежье, колеблемая знойным сирока. Крикнул: «Я, вы смеетесь надо мною, жестокая Афра! О, я ревную! Я только мальчишка, смешной и жалкий!» Он заплакал от стыда. Крупные слезы забавно были на его смуглых щеках. Они щекотали его губы. Он отвернулся. Афра пожала его руку крепким товарищеским пожатием. Привлекла его к себе. Он упрямо отбивался. — Я тоже ревную, — тихо сказала она. Покраснела, опустила глаза. Принужденно засмеялась. — Кому? — с удивлением спросил Астольф. Молчала, краснела, улыбалась. — Ты влюблена в него, — воскликнул Астольф, — в этого иностранца. — Нет, — воскликнула Афра, — конечно, нет. Что ты придумал, Астольф? — Так что же это? — Мне больно, что она его любит, и я ревную. — И ты ее любишь? — удивленно спросил Астольф. Афра молчала. — Слушай, Афра, — сказал Астольф, — я ему отомщу. Я познакомился с мальчишкою Лансиолем и с Альдонсою Жорис. Я выпросил у королевы ее ленты и показал их Лансиолю. Он поверил, что я посланец горной феи и слушается меня. Когда Танкрет поедет к своей возлюбленной, Лансиоль его выследит и даст мне знать, и я наведу на него королеву. — Безумный мальчишка, не делай этого! — вскрикнула Афра. Астольф взглянул на нее сердито и убежал. Глава 49. Танкрет испытывал все более нетерпеливую влюбленность, страстное желание обладать невинную душою и прелестным телом Имогены. Решился ехать к ней, застать ее наедине. Придумал хитрость. Как-то после обеда, раскуривая сигару, он сказал герцогу Кабрера: «Дорогой герцог, отчего я уже так давно не встречала вас маркиза Мелада? Неужели он всегда сидит дома?» Сквозь фиолетовый дымок сигары он бросил на герцога быстрый взгляд и слегка усмехнулся. Герцог понял Танкреда с полслова. Сказал: «Да, маркиз давно у меня не был, но я надеюсь, что он приедет ко мне пообедать во вторник на той неделе». И вот во вторник на следующей неделе Танкред собрался ехать к вечеру в замок Меладо, лежавший в нескольких километрах от столицы, если ехать берегом, и еще ближе, если сесть на лодку и переправиться через залив близ королевского замка. Но утром во вторник Танкред вспомнил, что в этот день его ждет графиня Маргарита Камаи. Танкреду стало досадно. Вдруг эта говорливая и страстная женщина, звонко лепечущая и пиявочно целующая, стала ему противна. Но какое-то странное любопытство, не то жестокое, не то страстное, влекло его к Маргарите, и Танкред заехал к ней. Маргарита бросилась ему навстречу с преувеличенной ласковостью. Она, как всегда, при нем была радостно оживлена. Танкред был очень рассеян. Он досадовал на самого себя, зачем заехал. Не хотелось ласкать ее, не хотелось отвечать на ее ласки, глядеть на ее улыбки, слушать ее щебетание. И не знал, о чем и говорить с нею. Только светские привычки удерживали от слишком холодных ответов. И вдруг ему захотелось уйти поскорее. Сказал: «Прости, моя милая птичка, дорогая моя Маргарита, я тороплюсь на заседание комитета Лиги ревнителей обновления флота. Я рад был бы просидеть с тобою долго-долго, но я должен уехать от тебя». — Так скоро? — воскликнула Маргарита. — Танкред, вы шутите? — Правда, милая моя золотая рыбка. — Нет, это невозможно, — сказала Маргарита. И голосом избалованного ребенка: «Я вас не пущу. Извольте остаться и приласкать меня». Танкред с унылою упрямостью повторял: «Увы, ненаглядный мой цветик, алая моя роза, мне очень надо ехать. Это очень важное дело, государственный интерес». Маргарита не пускала его и хваталась за его руки, и просящими жадно глазами заглядывала в его лицо. Вдруг она догадалась, что у Танкреда есть другая возлюбленная, и закричала, становясь вдруг грубою и вульгарною: «А, вы отправляетесь на свидание! Милая Маргарита, какие мысли приходят в вашу причудливую головку?» Маргарита кричала запальчиво: «Не думайте, что вам удастся меня обмануть. Я все знаю». «Что вы знаете?» — досадливо спросил Танкред и, смягчая тон: «Милая Маргарита, я не знаю, что вы хотите сказать». Она заплакала. «О, вы смеетесь надо мною! Я вам надоела. Но я все, все узнаю, вот вы увидите». Противна была Танкреду унизительная сцена ревности, косые взгляды, шипящие речи, некрасивые слезы и эти угрозы, такие глупые. Точно она имеет какие-то права. Со всеми одно и то же. Одна Элеонора не делает сцен. Пришлось изворачиваться, лукавить, ласкать нехотя. И вдруг разгорелся понемногу сам, но все-таки скоро ушел. Едва закрылась за ним дверь, радостное возбуждение от его ласк вдруг оставило Маргариту. «Ушел!» — мрачно шептала она. Подошла к окну. Опершись рукою на раскрытую раму окна, смотрела, как он сел в коляску. Кинул взгляд в ее окно, улыбнулся, поклонился. Веселые огоньки сверкали в его глазах. Она смеялась, казалась веселою, и думала: «Я выслежу его. Я не отдам его никому». Она подошла к легкому белому на золоченых ножках столику, где лежала в футляре на розовом бархате, подаренная сегодня Танкредом брошь. Золотой изогнутый треугольник, осыпанный бриллиантами, отягченный подвесками из яхонтов и жемчугов. В порыве злости Маргарита схватила красивую вещицу, захотелось бросить ее на пол, наступить каблуками, топтать. Вся дрожь, Маргарита осторожно вынула брошь из футляра, положила ее бережно на стол, футляр бросила на ковер и, громко визжа от ярости, принялась топтать его. Плавный бег, слегка покачивающийся на рессорах коляски, и фиолетово-синий дым сигары убаюкивали Танкреда. Он погрузился в приятную задумчивость. Явь отошла. Все стало как сон. Рощи пальм, померанцевых и апельсинных деревьев показались вдруг необычными, сказочными. Серую дымкою далеких воспоминаний подернулась яркая лазурь небес. Вспомнились бесконечные равнины Восточной Европы. Танкред дремотно думал: «Может быть, я сплю?» Утомленный скудною скукою скованной жизни, грежу, бледный мечтатель, над задумчивым берегом тихой русской реки, где смолою пахнут сосны, и моя Артруда только мой сон, приятный и недолгий. Проснусь утром в хмурую осень и увижу в окна бледное северное небо, и улыбнусь моим мечтам о короне вечного Рима. И вдруг открыл глаза. Ласково синее небо, благоухание лимонных цветов, внизу полукруг радостно-лазурного моря, дорога равна и широка над многоцветными, многотонными, оранжевыми, палевыми, фиолетовыми камнями крутого склона и песками морского берега. Паруса розовеют солнцем, гордые ветром, и точно углем на голубое брошенные легкие штрихи, тонкие дымки далеких пароходов. Цыганка-гадалка стоит у дороги и ярко смеется, белыми сверкая зубами. Сама темная, вся загорелая в лохмотьях красной юбки, босая, с растрепавшуюся по ветру косою. Танкред остановил кучера. Узнал цыганку. Та самая, что гадала ему о короне Вечного Рима. Он подошел к цыганке. — Здравствуй, милая, погадай мне опять, удачен ли будет для меня этот день? Цыганка смеялась. Говорила гортанным, картавым, красивым звуком. — По твоей дороге назад не ходить. Чего тебе бояться? Пусть она узнает. — К кто узнает? — спросил Танкред. Смеялась цыганка. — Горная фея, царица лазурного грота, узнает, кого ты любишь. И вдруг скользнула, как ящерица, и исчезла в расщелине зеленовато-белых скал, точно упала по крутизне обрыва. Танкред поехал дальше. Думал. У Имогены глаза, как фиалки в горах. Она чистая, как царица лазурного грота. Вот и замок. И вокруг него парк за железную оградою с медными шифрами на решетке и с медными остриями наверху. У ворот на скамейке сидел седой привратник в очках. Читал газету. На шум колес и стук копыт встал. Всмотрелся, снял шляпу. — Маркиз дома? — крикнул Танкред. Привратник с низким поклоном сказал. — Его сиятельство изволили выехать и вернуться к ночи. — Досадно. — А графиня Имогена? — Молодая графиня в саду у залива. Танкред легко выпрыгнул из коляски. Подумал, что не следует входить без доклада, но быстро отогнал эту мысль. Прельщала надежда поразить Имогену внезапным появлением. Спросил привратника. — Я не очень в пыли, мой друг. — Если позволите, ваше высочество. Старик быстро принес щетку. — Благодарю. Довольно. Я найду сам графиню Имогену. Не трудитесь меня провожать. Я знаю дорогу. Сунул старику золотую монету и быстро пошел по миртовой аллее. Из домика у ворот вышла старуха, жена привратника, шепнула ему с укором. — Лучше бы ты ядовитого змея двенадцатиголового к ней пустил. Старик посмотрел на нее мрачно, махнул рукою, проворчал. — Все равно не спрячешь, жених-то далеко, а этот все подберет. Танкред быстро шел по аллеям, напоенным томными ароматами. Улыбчивая уверенность легко играла в нем. Сад был широко зелен и тенист. Раскинулся по самому берегу залива, оставляя неширокую береговую полосу. Здесь море было мелко. Легкий ветер гнал легкие волны к берегу. Кончался час прилива, и волны готовы были убежать за дальние отмели и плескались нешумно. И плескуч был смех волн, и смех Имогены, и громкие слышались в шумах волн вскрики мальчика. У самых волн играли с ветром и с водою Имогена и брат ее, кудрявый, веселый, маленький шалун Хозе. На песке были брошены игрушки Хозе и куклы Имогены. Имогена и Хозе так заигрались, что не слышали шагов Танкреда. Шалили, брызгались водою, смеялись звонко. Танкред остановился за деревьями и долго любовался Имогеною. Были милы ее улыбки, ее легко мелькающие в солнечных лучах руки, ее легко загорелые, высоко приоткрытые ноги. И вдруг Имогена увидела Танкреда. Она жестоко смутилась, вскрикнула слабо. Ей еще нравились детские забавы и шалости, игры и куклы. И, как и все очень юные, она стыдилась игры и игрушек. И было стыдно, что у нее разметались косы. Она торопливо вышла на песочный берег, быстро оправляя платье и прическу. Заметив ее смущение, Хозе притих. Всмотрелся по направлению ее взора. Сказал, «Чужой офицер, да какой он большой!» Танкред подошел к Имогене. Весело поздоровался. Говорил, «Простите, что я так неожиданно. Я уже давно хотел посетить маркиза. Жаль, что его нет дома. Но не хочется уезжать так скоро. Позвольте поболтать с вами, милая Имогена». Они сели на скамье у самой воды. Хозе рассматривал принца. Он недолго дичился и скоро уже весело болтал с веселым, ласковым гостем. Танкред спросил, «Кем ты будешь, Хозе?» «Я буду офицером». — Каким же ты хочешь быть офицером? Кавалеристом или моряком? — Я буду моряком, буду плавать далеко-далеко. — Весело плавать, очень весело. — И воевать будешь? — Да, я завоюю Африку, а потом весь свет. — Это хорошо. А куда же ты сейчас пойдешь? Мне надо домой, меня ждет мой учитель. Мальчик ушел. Танкред и Имогена остались одни. Танкред чувствовал то волнение, которое всегда овладевало им в моменты его признаний. Вдохновение любви опять осенило его. Вечер был великолепный, горящий. Словно все радовалось умиранию свирепого дракона. Ритмичные вздохи морской глубины, могучие вздохи доносились на берег, радуя и волнуя душу. Небо пламенело кровью смертельно раненого дракона, зноем его безжалостного сердца, пронзенного насквозь. Танкред взглянул на Имогену быстро и сказал: «Имогена, я хочу рассказать вам сегодня о моей первой любви». Так робко, так нежно глянула на него Имогена. Зарделась так, что слезинки блеснули. Шепнула что-то. Танкред, нагибаясь к ней близко, говорил тихо: «Вы, Имогена, спрашиваете, почему теперь?» «Так как-то. Не знаю, наверное. И что мы все знаем, мы, люди, о том, чего хотим?» «Знает только Бог», — с набожным выражением сказала Имогена. Танкред слегка улыбнулся и продолжал: «Я знаю только то, что это так надо. Вот я уже знаю историю вашей первой любви, и зато расскажу вам о моей». И ничего не сказала Имогена, не нашла слов. Так по-весеннему счастливо, с таким свежим сладким ожиданием замерла боязливый на Танкреда и влюбленный, обративший взор. Танкред подождал ее ответа, помолчал немного. Слегка нагибаясь, глянул в ее фиалковые, испуганно ожидающие глаза. Спросил ее тихо и ласково: «Хотите, Имогена, рассказать?» И легонько нажал рукою еще острый локоть ее смуглой тонкой руки. Тихо-тихо сказала Имогена. Тихо, как шептание струйки у берега. «Скажите». Голова ее опускалась все ниже, на глаза набегали слезы, счастливые слезы. И смуглое нежное лицо ярко пламенело под лобзаниями усталого, бессильно издыхающего вечернего змея. «Моя первая любовь!» — мечтательно воскликнул Танкред. «Как давно это было! 18 лет прошло с тех пор!» Имогена быстро глянула на него и радостно улыбнулась. Танкред, ответно улыбаясь, опять пожал ее тонкую руку. — Да, Имогена, — говорил он голосом, полным волнения, — ровно столько лет, сколько вам теперь. Вы скажете: случайное совпадение. Нет, Имогена. Что-то вдохновенное и торжественное послышалось в голосе Танкреда. Широко раскрытые фиалковые глаза Имогены поднялись на Танкреда с удивлением и со страхом. — Я был очень юн. И так невинен, и так влюблен. Она умерла. — Умерла, — тихо повторила Имогена. Плечики ее дрогнули, хрупкие, тонкие, маленькая такая. — Умерла, — повторил еще раз Танкред. Казалось, что плеск волн повторял грустное слово, отраженное бесконечно в тихом умирании заката. Но я не верил ее смерти. — Не верили? О, Танкред, но ведь ее похоронили. — Ее похоронили, да, но я ждал. Ждал чуда. Ой, Имогена, я был слишком юн тогда. Я не мог бороться с волею династии, с волею правительства моей страны. Она не была рождена принцессою. О, она могла бы родиться богинею. Такая же невинная, такая же трогательная прелесть, как ты, Имогена. Имогена вздрогнула, низко склонила голову, и лицо ее нежным пламенело румянцем. — Я ждал, — продолжал Танкред. — Ее? Из-за гроба? — Да, милая Имогена, то была юношеская мечта, скажете вы, но я верил в нее свято. Потом я много путешествовал. Я узнал много тайн, до ныне все еще неведомых бедной европейской науке. И то, что было безумную мечтою моей юности, стало потом сознательным убеждением. И я стремился жадно к лазурным берегам, потому что я поверил в переселение душ. — Боже мой, что вы говорите? — воскликнула Имогена. — Разве не грех такое языческое убеждение? — Какой же грех, Имогена? — возразил Танкрет. Когда является любовь, движущая миры, тогда тает грех, как воск, и меркнет святость. Я знал, Имогена, что любовь такая пламенная, такая чистая любовь, моя любовь, ее любовь не может быть слабее смерти. Имогена робко сказала: смерть от Бога всемогущего и милосердного. Склонила голову и набожно перекрестилась. Танкрет отвернулся, чтобы скрыть улыбку. — Этого я не знаю, Имогена, — говорил он тихо, точно смущенный тем откровением, которое готов был передать трепетно внимавшей ему девушке. Но я знал, что ее чистая душа переселилась в девочку, рожденную в час ее тихой кончины. В девочку, родившуюся на этом блаженном берегу.
Как вы могли это знать?
Я это знал, потому что я видел этот дивный берег. Я видел его в таинственном видении в час ее тихой смерти.
Этот берег?
С благоговейным ужасом спросила Имогена. Да, и эти волны, и эти пальмы, и каждый камень на этом берегу. И этот очерк белых дальних скал. И когда я увидел тебя, о Имогена, тебя на этом берегу моих сладких снов, пророческих снов, я понял, что это ты, что в тебя переселилась ее чистая светлая душа и наполнила тебя своею дивною прелестью. И вот час свидания настал, Имогена, моя Имогена. И мы вновь узнали друг друга, потому что на небесах наши души сочетал неразрывным союзом праведный Бог.
— Танкрет! — тихо воскликнула Имогена.
Сладостный восторг пьянил ее простодушное сознание. Огни восхищения пронизали ее невинное тело. Она доверчиво и нежно прижалась к Танкреду. Торжество достигаемой победы и любви, творимой по воле, наполнило душу Танкреда. Опять восторг творимого счастья пламенел в душе этого неутомимого искателя любви. Но им самим вызванные овладели его душою нежность и умиление. И наивные, как девочки, мешали грубому торжеству страсти. Невинны были их поцелуи. И сладким забвением покрытый отошел от их взоров вечерний, тихий мир земли. Глава 50. Танкрет и Имогена стали видеться часто, всегда тайком, в местах уединенных. Случались с ними при этом приключения, довольно опасные для Имогены. Не раз уже Имогена близка была к тому, чтобы возбудить подозрения старого отца. Но с утонченной хитростью, которая свойственна юной влюбленности, она постоянно умела находить правдоподобные объяснения для своих частых отлучек и опаздываний. Переживаемые ею теперь страхи и опасности придавали острую, еще неизведанную дотоле прелесть ее жизни. Так сладко и жутко было отдаться возлюбленному. И жизнь ее тогда разделилась между новою тоскою стыда и раскаяния и новой радостью страсти. Имогена была у исповеди и каялась со слезами искреннего раскаяния. Ее духовник, пожилой иезуит, человек жестокий и сладострастный, наложил на нее тяжелую епитимию.
но не требовал от нее, чтобы она забыла свою грешную любовь. После иезуитской дисциплины Имогена долго стояла на коленях на каменном холодном полу капеллы и радовалась тому, что ее любовь не отнята от нее. И грешила опять, и каялась снова, радуя иезуита послушанием в исполнении всех налагаемых им на нее покаянных упражнений. В голове маркизы Элеоноры Аринос зрели темные, опасные, коварные планы. Она давно уже взвешивала в уме, выгодно или невыгодно для нее будет вызвать ссору королевы Артруды с принцем Танкредом, открыть королеве измены Танкреда и его преступные замыслы. И решила, что скорее это будет выгодно. Ускорить назревающие события и заставить Танкреда действовать решительно. Элеоноре казалось, что взбалмошная Маргарита Камаи как нельзя лучше годится для этой цели. Элеонора осторожно наводила Маргариту на мысль о том, что у Танкреда есть новая любовница, и что это графиня Имогена Мелладо. Впрочем, Маргарита и сама сумела выследить новую страсть Танкреда. Бешеная жажда мести зажглась в ней. Она стала распускать в обществе слухи о связи Танкреда с Имогеною. При встречах с Имогеною она говорила ей колкости, издевалась над застенчивую девушкою, чуть не доводила ее до слез. Однажды Маргарита приехала к Имогене. Произошла тяжелая сцена. Маргарита сказала прямо: «Графиня Имогена, я знаю все. Не отпирайтесь. Вы любовница принца Танкреда». Имогена вспыхнула. «Я? Что вы говорите?» — растерянно лепетала она. «Оставьте его, — говорила Маргарита, — или вам будет худо. Я ни перед чем не остановлюсь. Все узнают ваш позор». Сыпала угрозы за угрозами, потом от угроз перешла к униженным мольбам. Рассказывала, как она любит Танкреда, как он любил ее. Имогена плакала и не знала, что говорить, что делать. Отчаяние и ужас владели ею. В эту ночь она не заснула ни на минуту и плакала, плакала. Но когда пришел час идти на свидание с Танкредом, пошла. Притворялась веселую, чтобы Танкред не догадался, и сама ему ничего не сказала. Маргарита решилась нажаловаться на принца Танкреда королеве Артруде. Сама додумалась в ревниво-бессонные ночи, и коварные внушения Элеоноры помогли, ободрили, дали силы не отступить перед осуществлением этой мысли. Написала королеве письмо с просьбою принять. Артруда прочитала это письмо медленно и внимательно. Какое-то острое предчувствие пронизало ее. Графиня Маргарита Камаи всегда была неприятна Артруде, но не было никакой причины отказать ей в приеме. Хотя и с большой неохотою, Артруда все-таки назначила день и час приема. Маргарита надела установленный наряд, тщательно осмотрела себя в зеркало и осталась довольна своим матово-бледным лицом и горящими черными глазами. И вот королева Артруда и Маргарита остались одни. Маргарита была смущена и взволнована больше, чем ожидала. Здесь, в старом королевском замке, перед лицом любезной Артруды, которую она так долго обманывала, ее вдруг охватил мистический, от древних поколений наследственно перешедший благоговейный страх, внушаемые носителями высокой власти. Этого страха Маргарита не могла преодолеть. Руки ее, красивые на белом шелке платья, робко, как у девочки, дрожали. Маргарита лепетала несвязно, сбивчиво, называя имена Танкреда, Сабины, Элеоноры. И сначала нельзя было понять, что она хочет сказать. Наконец Артруда поняла, что она говорит о любовных похождениях Танкреда. То, о чем уже слышала Артруда, о чем она и сама догадывалась, не придавая этому большого значения, охотно готовая все это извинить. какие-то мимолетные связи с продажными, полупродажными и готовыми продаться женщинами. Артруда сказала брезгливо. К чему мне знать все эти приключения? Пока мы очень юны, мы ждем от наших возлюбленных чуть ли не ангельских совершенств. Но я не девочка. Но Маргарита продолжала. И вот Артруда слышит что-то новое. О невинных, о девах, об отчаянии опозоренных семейств, об Имогене Мелада. — Вы говорите неправду, графиня, — гневно сказала Артруда. — Уйдите от меня, я вам не верю. Не хочу и не могу верить. Маргарита бросилась к ногам Артруды, рыдая, говорила. — Государыня, ради бога, выслушайте меня, вы должны мне поверить. Спасением моей души клянусь, что я сказала правду. — Уйдите, — повторила Артруда. — Вы мне поверите, ваше величество, — восклицала Маргарита. — Никогда, — решительно сказала Артруда. Маргарита встала, посмотрела прямо в лицо Артруде. На ее губах пробежала дерзкая улыбка. Маргарита сказала. — Государыня, неверность к вам заставляет меня говорить вам это, а иное чувство. О, я гадкая, презренная! — К чему такое самоунижение? — презрительно сказала Артруда. Маргарита заплакала. Продолжала. — Неверность, о нет! Ревность! Ревность привела меня к вашим ногам. Ревность измучила меня. Поймите, государыня, ревность! Бешеным криком вырвалось это слово из груди рыдающей Маргариты. — Что вы говорите, безумная женщина? — воскликнула Артруда. — Я была любовницей принца Танкреда. Тихо, но решительно сказала Маргарита. — Неправда! — с ужасом сказала Артруда. Маргарита засмеялась. Жутким казался этот внезапный переход от слез и рыданий к смеху. Бледное до синевы лицо Маргариты дрожало мелкими судорогами. Страх и торжество изображались на нем в странном безобразном смешении. Дрожащими руками она вытащила из-за ворота своего белого платья связку писем. Протянула их Артруде. Сказала. — Почерк, знакомый вашему величеству. И опять слезы хлынули из ее глаз. Артруда торопливо читала письма. И было страшно, и было стыдно. Маргарита Камаи — это пустая, болтливая, неумная женщина. Ей расточал Танкред эти нежные слова. Артруда бросила недочитанное письмо на стол. Глядя на Маргариту гневными глазами, она говорила задыхающимся голосом. «О, как счастливы простые женщины!» Отчего я не рыночная торговка? Отчего я не могу избить вас? Бить, кусать, царапать. А вы моя соперница. И даже бранного слова я не смею сказать вам, ужасная женщина, вам, с которую я делила, сама того не зная, ласки моего Танкреда. О, что мне теперь до того, что я королева? Маргарита, смеясь и плача, и ломая руки, стояла на коленях перед Артрудой и говорила. Вон там на столе у окна лежит дага. Она остро отточена. Возьмите ее. Пронзите ею мою грудь. Пусть умру. Пусть умру я у ваших ног. О, как королева Дженевра, убейте меня! Артруде стало стыдно своего гнева, своей несдержанности. «Извините, графиня», — сказала она, — «я сказала вам что-то ненужное. Но вы понимаете, что ваши слова не могли меня обрадовать. Встаньте, графиня». Но опять гнев овладел Артрудою. Широкий прямой клинок даги дразнил ее взоры. Она схватила левую рукою узорную, рогатую рукоятку даги. Маргарита порывисто запрокинула голову, открывая горло, кричала. — Сильнее! одним ударом, вот сюда!» Ее длинная шея трепетала от крика. И точно чья-то чужая рука влекла Артруду к этому трепетному горлу ударить, увидеть кровь. Бледнее и дрожа, Артруда подошла так близко, что ее колени прижались к животу Маргариты. Взяла правой рукою под затылок голову Маргариты и смотрела в ее лицо сверху вниз. Бледное, некрасивую меловую бледностью лицо Маргариты исказилось выражением предсмертного ужаса. Ее отведенные за спину руки судорожно вздрагивали и вытягивались, и вся она словно застыла в своей отдающейся позе. Артруда опомнилась. Дага упала на ковер. — Идите, — задыхающимся голосом сказала Артруда. — Идите скорее. Маргарита поцеловала край ее платья и вышла торопливо. Радость возвращения к жизни охватила ее, и она бежала быстро по холодным плитам сумрачных зал. Артруда долго сидела перед письмами Танкреда. Казалось ей, что она ни о чем не думает. Опять взяла она эти красивые, ароматные, отравленные ядом измены листки. А это письмо как сюда попало? «Дорогой граф, зачем же я его читаю?» Но вдруг смысл слов стал страшен ей. С холодным ужасом она перечитала эти строки. «Ваши мысли о том, что опасна слабость носителя верховной власти, я вполне понимаю. Но мы должны прежде всего иметь в виду благо государства. Если обстоятельства потребуют, я готов предоставить себя в распоряжение государства и сумею подавить в себе личные пристрастия.